Делглиш быстро прошагал мимо коттеджа «Надежда» и почти безотчетно направился к Тойнтон-Грейндж. Тяжелая парадная дверь открылась. Он снова ощутил чуть пугающий пряный запах, перебивающий ароматы более мрачные и неприятные. Было так темно, что ему пришлось сразу же включить свет. Холл ярко вспыхнул, точно опустевшая киношная декорация. Черные и белые клетки сверкали так, что резали глаз. Гигантская шахматная доска, ожидающая, пока расставят фигуры. Делглиш шел по дому, включая на ходу свет. Комната за комнатой заливались сиянием. Он поймал себя на том, что мимолетно касается столов и стульев, будто желая подержаться за дерево на удачу. Оглядывается по сторонам, настороженным взглядом странника, тайком вернувшегося в опустевший дом. А в голове продолжали становиться на место куски головоломки. Покушение на Энсти. Последний и самый опасный эпизод в Черной башне. Сам Уилфред предполагал, будто это новая попытка запугать его, заставить продать поместье. Но, предположим, цель была совсем иная. Не закрыть Тойнтон-Грейндж, а наоборот, упрочить его будущее. А учитывая быстро оскудевающие ресурсы Энсти, не существовало иного пути, кроме как передать приют организации, более стабильной финансово и уже крепко стоящей на ногах. И Энсти не продал дом. Последнее самое опасное покушение твердо убедило его, что виновник не принадлежит к числу пациентов, а значит, мечте Уилфреда ничего не грозит. Поэтому он с легким сердцем передал свое наследство в иные руки. А значит, Тойнтон-Грейндж продолжает осуществлять свою миссию. Паломничества не прекращались. Уж не этого ли с самого начала добивался тот, кто лучше всех знал плачевное финансовое положение приюта? Поездка Холройда в Лондон. Он явно узнал во время этой поездки нечто важное, и это знание не давало ему покоя и в Тойнтон-Грейндж, постоянно будоражило его. Не это ли знание стало для него роковым? Что, если после своего открытия он сделался опасен для злоумышленников? Сначала Делглиш предполагал, будто Холройду что-то рассказал его поверенный. Вероятно, нечто относительно финансовых обстоятельств или же положения семейства Энсти. Но визит к поверенному не был главной целью поездки. Холройд с Хьюсонами заходили еще и в больницу Христа Спасителя, ту самую больницу, где когда-то лечился Энсти. И там, помимо посещения физиотерапевта с Холройдом, они зашли еще в архивный отдел, где хранятся истории болезней. Разве Мэгги не сказала еще при первом же знакомстве с Делглишем, даже не удосужился вернуться в больницу Христа Спасителя в Лондоне, где его лечили, чтобы они могли засвидетельствовать чудо? А ведь это была бы знатная шуточка. Предположим, Холройд и впрямь что-то такое узнал. Однако узнал не прямо, а от Мэгги Хьюсон, к примеру, во время одной из долгих прогулок по обрыву. Делглишу вспомнились слова Мэгги Хьюсон: «Я же обещала, что не стану рассказывать». И не рассказала. «Но если ты так и будешь всю дорогу ныть по этому поводу, я могу и передумать». А потом: «Ну, а если я это и сделала? Сам знаешь, он ведь был не дурак. Прекрасно понимал, что происходит нечто необычное». «Ну и что плохого? Он же умер». Отец Бэдли умер, но и Холройд тоже, и сама Мэгги. Существовали ли причины, по которым Мэгги Хьюсон тоже должна была умереть, причем именно тогда? Однако пока рано делать выводы. Все пока оставалось на уровне домыслов и предположений. Правда, лишь эта теория объясняла абсолютно все факты. Но доказательств по-прежнему никаких. Делглиш также не располагал фактами, указывающими, что хотя бы одна из смертей на мысу Тойнтон являлась убийством. Несомненным казалось лишь одно. Если Мэгги убита, то ее сумели уговорить каким-то образом самой поспособствовать своей смерти. Он вдруг услышал слабое бульканье и различил доносящийся откуда-то со стороны кухни едкий запах жира и мыльного раствора. На самой кухне пахло точно в викторианской прачечной. На старомодной газовой плите кипело ведро со скатертями. Должно быть, в предотъездной суматохе Дот Моксон забыла выключить газ. Серая ткань пузырилась над темной вонючей накипью, вся плита покрылась хлопьями засохшей пены. Делглиш выключил газ, и скатерти медленно опустились в темную воду. После прощального хлопка гаснущего огня в доме стало еще тише, как будто Делглиш погасил последнее свидетельство того, что здесь жили люди. Из кухни он отправился в мастерскую. Рабочие столы были покрыты пыльными чехлами. Делглиш различал очертания ряда пластиковых флакончиков и банок с тальком, ожидающих, пока их заполнят и отправят. Бюст Энсти работы Генри Каруардина все еще стоял на той же деревянной полочке. Только сейчас он был накрыт белым полиэтиленовым пакетом и перевязан на горле чем-то вроде старого галстука Каруардина. Эффект получился особо зловещим. Расплывчатые черты под полупрозрачным саваном, пустые глазницы, торчащий под пластиком острый нос, казалось, стоит настоящая отрубленная голова. В офисе, в дальнем конце крыла, под выходящим на север окном, все так же солидно и прочно стоял письменный стол Грейс Уиллисон. Пишущая машинка скрывалась под серым чехлом. Делглиш выдвинул ящики. Все, как он и ожидал. Чистота, аккуратность, стопки бумаги с адресом Тойнтон Грейндж, тщательно разложенные по размеру, запасные ленты для машинки, ручки, ластики, пачка копировальной бумаги, перфорированные листки наклеек, на которых Грейс печатала имена и адреса так называемых друзей. Не хватало только списка имен. Списка из 68 адресов, один из которых находился в Марселе. Именно там, в блокноте мисс Уиллисон, и у нее в голове хранилась жизненно необходимая связь в цепи алчности и смерти. Героин проделывал дальний путь перед тем, как попадал в Тойнтон-Грейндж, где его запаковывали на дне коробочки с тальком. Делглиш мог без труда вообразить все этапы этого пути, как будто сам проделывал его вместе с наркотиком. Поля опийного мака на анатолийских плоскогорьях, миниатюрные бочоночки, сочащиеся белесым молочком, тайная переработка сырого опия в морфин еще до того, как опасный груз покинет холмы, долгое путешествие по горной тропе на муле, потом по железной дороге, автостраде или по воздуху к Марселю, одному из крупнейших портов мира, очистка до героина в какой-нибудь из дюжины мелких подпольных лабораторий, а потом заранее условленная встреча среди рудского многолюдия, скорее всего, на мессе. Пакет быстро переходит из одних рук в другие. Делглиш вспомнил, как в первый проведенный здесь вечер вез Генри Каруардина через мыс, и толстые резиновые ручки инвалидного кресла прокручивались под ладонями. Как просто вывернуть одну из таких ручек и спрятать в полую трубку маленький сверток. Вся операция не займет и минуты, а возможностей к тому масса. Филби не принимает участия в паломничествах. За кресло наверняка отвечает Деннис Лернер. Может ли контрабандист придумать способ преодолеть таможню лучше, чем в составе хорошо известной и уважаемой группы паломников? И о последующих операциях договариваться также удобно. Поставщики должны заранее знать даты паломничества. Клиентам и распространителям требуется сообщить, когда ожидается очередная поставка. И что может быть проще, чем безобидная рассылка респектабельного благотворительного общества? Рассылка, столь добросовестно и невинно распространяемая Грейс Уиллисон. А показания Джулиуса во французском суде – его алиби для убийцы. Возможно, они объяснялись не необходимостью подчиниться шантажу, были не платой за оказанные услуги, а авансом за услуги ожидаемые, или же, как предполагал осведомитель Билла Мориарти, Джулиус обеспечил Миконету алиби без иных мотивов, кроме извращенного удовольствия обвести вокруг пальца французскую полицию, оказать услугу могущественной семье и доставить вышестоящим максимум неприятностей? Кто знает, может статься, Корт и не ожидал награды. Но если ему ее предложили, если ему деликатно дали понять, что готовы снабжать неким товаром в строго ограниченном количестве, при условии, что он сумеет найти способ тайком провозить этот товар в Англию, смог бы Корт устоять перед таким искушением, зная о регулярных паломничествах из Тойнтон-Грейндж? И все это было так просто, так легко, так надежно и так невероятно выгодно. Сколько сейчас стоит героин на черном рынке? Около 4000 фунтов за унцию. Чтобы обеспечить себе желаемый уровень жизни, Джулиусу не требовалось впутываться в сложные схемы распределения товара. Достаточно иметь 1-2 надежных и проверенных агентов. 10 унций раз в полгода позволили бы купить столько красоты и досуга, сколько душа желала. А после того, как Тойнтон Грейндж перешел бы в Риджуэлл Траст, за будущее можно было не волноваться. Деннис Лернер оставался на прежнем месте. Паломничества продолжались. Более того, открывалась возможность включить в общую схему иные приюты, иные паломничества. А Лернер находился всецело во власти Джулиуса. Даже если рассылку прекратили бы, и приюту более не требовалось бы продавать крем и тальк, героин поступал бы по-прежнему надежно, безопасно и регулярно. По сравнению с этой основной проблемой, вопросы оповещения и поставки по стране – сущие пустяки. Пока еще у Делглиша не было никаких доказательств. Но если повезет, и если он прав, то уже через 3 дня они появятся. Можно сейчас же позвонить в местную полицию и предоставить им самим связаться с центральным отделом по борьбе с наркотиками. А еще лучше – договориться о встрече с инспектором Дэниелом по дороге в Лондон. Необходимо сохранить строжайшую секретность. Не должно возникать никаких подозрений. Достаточно 1 телефонного звонка в Лурд, чтобы сорвать поставку и снова оставить Делглишу одни только полуоформившиеся подозрения, умопостроения, случайные совпадения и труднодоказуемые гипотезы. Ближайший телефон, насколько он помнил, находился в столовой. Это была внешняя линия, сейчас переключенная на прием звонков. Но когда Делглиш поднял трубку, линия глухо молчала. На миг его охватило раздражение. Как это, инструмент, которым так привыкли пользоваться, что считают его само собой разумеющимся средством связи, вдруг превратился в нелепую и бесполезную конструкцию из пластмассы и металла? «Интересно», — пронеслось в голове, — «почему этот дом с неработающим телефоном кажется куда уединеннее и изолированнее, чем дом, в котором телефона просто нет. Уже то, что линия молчала, было весьма интересно, весьма примечательно. Однако сейчас неважно. Значит, придется ехать самому и надеяться, что инспектор Дэниел окажется на месте. На этой стадии, пока теория Делглиша не вышла из рамки догадок и предположений, ему не хотелось говорить ни с кем другим. Он опустил трубку. Холодный голос у дверей спросил: «Какие-то проблемы, командир?» Должно быть, Джулиус Корт двигался по дому тихо, как кот. Он стоял в дверях, прислонившись плечом к косяку и запустив обе руки в карманы. Ощущение легкости и небрежности было обманчивым. Тело его, чуть покачивающееся на напружиненных, как перед прыжком, ногах, буквально свело от напряжения. Лицо над высоким закатанным воротником свитера казалось вырезанным из мрамора. Кожа туго обтягивала кости черепа. Взгляд немигающих, неестественно блестящих глаз был неотрывно устремлен на Делглиша с расчетливым вниманием игрока, следящего за крутящимся шариком. «Кажется, телефон не работает», — хладнокровно ответил Делглиш. «Ну да неважно. Поставлю мою экономку перед фактом». «Вы всегда вламываетесь в чужие дома, когда требуется позвонить?» «Главный телефон находится в конторе». «Вы что, не знали?» «Боюсь, мне и там бы не повезло». Они молча смотрели друг на друга. Тишина вокруг казалась еще глубже, еще непроницаемее. Делглиш читал и отслеживал мысленный процесс, идущий в голове его противника, так ясно, словно эти мысли тотчас же отображались в письменном виде. Черное перо, очерчивающее принятие решения. Ни колебаний, ни внутренней борьбы, лишь сухая оценка вероятностей. И когда Джулиус, наконец, вытащил руку из кармана, Делглиш почти с облегчением увидел направленное на него дуло Люгера. «Жребий брошен. Возврата не будет. Никакого притворства, никакой неопределенности». «Не с места», — тихо произнес Корт. «Я превосходный стрелок. Сядьте. Руки на стол». «А теперь выкладывайте, как вы меня вычислили?» «Если нет, я крупно ошибся. Вы умрете. У меня будет куча лишних хлопот и неудобств, и обоим нам будет крайне досадно сознавать, что никакой необходимости во всем этом не было». Делглиш левой рукой вынул из кармана письмо и кинул его через стол. «Вам будет интересно прочесть. Оно пришло сегодня утром, на адрес отца Бэдли». Серые глаза ни на долю секунды не оторвались от его лица. «Прошу прощения. Уверен, что это увлекательнейшее чтение, и все же мне сейчас не до него. Прочтите сами». «Тут сказано, почему он хотел увидеться со мной. Вы могли бы не трудиться, составляя анонимное письмо и уничтожая дневник. Его проблема не имела к вам ни малейшего отношения. Зачем было его убивать?» «Да, он находился в башне, когда погиб Холройд. Он отлично знал, что не спал ни минуты и что вы не проходили через мыс. Но было ли это знание настолько опасным, чтобы убивать его?»
«Было».
Старик обладал потрясающим глубинным чутьем на то, что именовал злом, а значит, сильно подозревал меня. Особенно из-за того, что Деннис якобы находился под моим влиянием. О, мы с ним разыграли нашу маленькую комедию на уровне, который я считал недоступным методом столичной полиции. Конец мог быть только один. Преподобный позвонил мне в лондонскую квартиру из больницы за 3 дня до выписки и попросил прийти повидаться с ним в субботу, 26 сентября, после 9 вечера. Я пришел, хорошо приготовившись. Уехал из Лондона на машине и оставил «Мерседес» в той лощинке за каменной стенкой в стороне от прибрежной дороги. Пока все обедали, позаимствовал из конторы одну из сутан. Потом пешком дошел до «Надежды». Если бы кто-нибудь увидел меня, пришлось бы менять план. Но меня никто не увидел. Он сидел один перед догорающим огнем и ждал. Думаю, уже через 2 минуты после того, как я вошел, отец Бэдли знал, что я собираюсь убить его. Когда я прижал к его лицу кусок полиэтилена, в глазах старика не промелькнуло ни искры удивления. Заметьте, полиэтилена. От него не остается предательских и красноречивых ниток или волокон в ноздрях и трахее. Хотя Хьюсон бы их все равно не заметил. Бедный дурак. Дневник Бэдли лежал на столе. Я прихватил его с собой. Просто на всякий случай. Вдруг он записал что-нибудь, что могло бы меня скомпрометировать. И правильно сделал. Как я обнаружил, за ним водилась скучнейшая привычка скрупулезно записывать, где и когда он был. Хотя бюро я не взламывал. Не было необходимости. Этот грешок на совести Уилфреда. Должно быть, ему не терпелось увидеть завещание старика. Кстати, я ведь и в глаза не видывал вашей открытки. И, полагаю, Уилфред тоже не лазил глубже, найдя завещание. Наверное, старикан ее разорвал. Он не любил хранить всякие мелочи. Потом я вернулся обратно и провел довольно неуютную ночь в машине. На следующее утро выехал на Лондонское шоссе и явился сюда, когда все веселье уже закончилось. В дневнике я прочел, что он пригласил погостить некоего А.Д. и ждет гостя 1 октября. Мне показалось это странноватым. У него же никогда не бывало гостей. Так что накануне вечером я подложил анонимное письмо на случай, если Бэдли успел намекнуть, будто его что-то тревожит. Должен сказать, меня довольно-таки обескуражило открытие, что пресловутый А.Д. — это вы, дорогой мой командир. Зная заранее, придумал бы что-нибудь похитрее. А облачение? Он ведь был в облачении. Надо было его снять. Так ведь всего не упомнишь. Понимаете, он не верил, что я выгораживаю Денниса, чтобы уберечь Уилфреда от потрясения или из добрых чувств к Деннису. Он слишком хорошо меня знал. Когда отец Бэдли обвинил меня в том, что я сбиваю Денниса с пути истинного и использую Тойнтон-Грейндж для каких-то своих целей, я ответил, что расскажу ему правду и хочу исповедаться. Наверняка в глубине сердца он знал, что для него это смерть, что я просто развлекаюсь. И все же рисковать он не мог. Откажись он принять мои слова всерьез, значит, его жизнь была бы ложью. Он колебался не дольше секунды, а потом накинул епитрахиль. Не порадовал вас даже проблеском страха? О, нет! Да из какой бы стати? В одном мы с ним были схожи. Ни один из нас не боялся смерти. Не знаю уж, куда там надеялся попасть Бэдли, испуская, как говорится, последний верноподданный вздох. Но он явно не видел там ничего такого, чего стоило бы бояться. Совсем как я.